Выборы 2019.
Доброе утро. «Комсомольская правда» в прямом эфире на 88.3 FM. В студии Эдуард Грищук.
И Константин Терехов.
И сегодня, как мы и обещали, вот буквально несколько минут назад анонсировали, сегодня у нас в студии заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Павел Владимирович Семигин. Доброе утро.
Доброе утро.
И актуальная тема, которая вот особенно в последние дни, вот эта новость, что...
Накануне в Хабаровске состоялось заседание комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Ну, кто не знает, что такое анадромные рыбы, да, это те, которые не рестятся, живут в море, но не рестятся в реках.
Ну, в общем, те самые наши рыбы.
Мероприятие стало продолжением встречи, которую провела в Федеральном агентстве по рыболовству наша землячка Виктория Цыганова. Она рассказала заместителю главы Росрыболовства Петру Савчуку о том, что дальневосточники жалуются на сокращение киты и горбуши в Амуре.
Вот ну и продолжение разговора о том, как сохранить лосось в одной из самых рыбных российских рек, прошло в Хабаровске у нас. Одним из возможных вариантов решения проблемы стало перераспределение квот, о чем тоже много говорилось, в пользу верхних районов Амура, то есть Комсомольского, Амурского, Нанайского, Хабаровского районов. Шаг долгожданный для многих жителей Хабаровского края.
И вот, Павел Владимирович, вот скажите, в чем изначально заключалась проблема и что... Что за такое перераспределение квот и что оно даст жителям этих районов?
Ну, на самом деле этот вопрос такой сложный был, и мы к нему долго-долго шли, к решению этого вопроса. Да? У нас был достаточно длительный срок, большая часть рыбы вылавливалась в Николаевском районе. Понятно, что все должны ловить, и промышленники должны деньги зарабатывать и платить налоги, да, и самая основная задача у нас стоит в том, чтобы сохранить популяцию, еще и в том, чтобы сделать эту рыбу доступной для жителей, которые живут на протяжении всей реки Амур. Но здесь есть несколько таких вот проблем, я так коротко постараюсь их озвучить, в том плане, что вот при варианте, когда практически там большая часть, там 80% и более вылавливается в нижних районах, у нас нерестовые реки находятся гораздо выше. И когда во входе в лиман, да, в лимане и во входе в Амур вылавливается там 80% рыбы, там же непонятно, какое стадо вылавливается. И может получиться так, что, допустим, убьют полностью, там, допустим, гурское стадо или там анюйское стадо, потому что это непонятно где. А когда рыба проходит дальше постепенно, да, то есть ловят до гура анюя, потом после анюя, после гура, да, ловят, и эта рыба, она успевает зайти к себе на нерестилище. Поэтому мы долго и работали над тем, чтобы именно перераспределить нагрузку на по всему, максимально по всему руслу Амура. То есть сегодня у нас 50% будет вылавливаться в Николаевском районе, и 50% будет вылавливаться на протяжении остального Верхнего Амура. Но и здесь еще нужно отметить такой нюанс, что у нас есть доп. Объемы, которые 30% от рекомендуемых науки к вылову объема, они остаются как доп. Объемы на момент вылова. Вот с этого года доп. Объемы будут распределяться только в Верхнем Амуре. То есть это еще дает шанс, то есть Николаевский район отрыбачился, и потом рыба пошла, и будем надеяться, что все-таки нерестилище будет заполняться гораздо больше, гораздо качественней, и до рыборазводных заводов будет рыба доходить, где закладываются мальки. То есть, ну, думаю, что это достаточно кардинально должно изменить ситуацию с, ну, с заходящим к нам красной рыбой, китой, горбушей, летней китой. Но нам нужно еще не забывать, что эта рыба, она цикличная, да? То есть, ну, вот осенняя кита, которая сейчас идет, она раз в 4 года возвращается сюда. И поэтому вот те меры, которые мы принимаем в 2019 году, их результаты мы первый раз можем реально потрогать и ощутить только в 2023. Потому что раз в 4 года она заходит в Амур, и реально вот... как это отразится на популяции, мы сможем ощутить только в 2023 году.
Ну, то есть здесь в целом в комплексе мы сейчас решаем эту проблему. Здесь и популяция, но, естественно, поддерживаем жителей этих районов.
Конечно, конечно. Да. Это все единым целым, да. Потому что мы, смотрите, вот у нас этот год был запрет на промышленный лов на летнюю киту и на горбушу, но у нас она и не зашла, ее и не было, летней киты и горбуши, ее практически не было. Потому что, ну, в свое время, там немножко другой цикл, 3 года, да, в свое время вот эту популяцию как бы вычерпали, когда ее было, казалось бы, много. Но нужно думать о завтрашнем дне, нужно ее все-таки пропускать, чтобы она не рестилась, чтобы она размножалась, чтобы она, ну, поддерживали популяцию.
А я напомню, что в студии «Комсомольской правды» Павел Семигин, заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края. Вот одна из тем, которую мы обсуждаем, это рыба, это популяция лососевых, о том, что необходимо квоты перераспределять в пользу верхних районов, о чем сейчас вот и идет речь, и, судя по всему, наверное, решение это будет принято, да?
Ну, уже принято, уже принято, да. Все. Я хотел бы здесь еще сказать, что у нас еще там есть некоторые изменения в правилах, которые тоже, конечно, коренным, мы надеемся, что коренным образом повлияют на наполняемость реки рыбой. Да, это у нас там ограничили лов, вернее, запретили в этом году лов в ночное время, да. Здесь несколько моментов есть, да. Ну, во-первых, в ночное время и травматизм больше, да, там несчастные случаи случались, как правило, в ночное время. Во-вторых, сегодня у тех рыбоохранных организаций, которые занимаются именно рыбоохраной, у них есть понимание, что ночью промышленники не ловят, а, следовательно, и с браконьерством бороться будет легче, да, не будут прикрываться промышленным ловом, да, лодки. Понятно, если ты на воде, значит, ты браконьер, да, то есть нет. Поэтому это вот тоже такой момент очень хороший. Следующий момент. У нас проходные дни сейчас более понятные, да, более прописанные. И с этого года у нас появились проходные дни для такого орудия лова, как заездки. Да. Раньше не было для заездок проходных дней. Заездки работали все время пути. В этом году заездки тоже на проходные дни работать не должны. Но единственное, там формулировки, конечно, не совсем так, как хотелось бы. Да. Мы предлагали, чтобы на проходные дни сетевое полотно поднималось, это и контролирующим органам проще контролировать, что заездка не работает, рыба проходит. А в формулировку попала такая, ну, такой текст, да, что во время проходных дней заездки привести в нерабочее состояние. То есть там перекрывают улов, ну, перекрывают возможность входа рыбы в само орудие лова, чтобы не вычерпывать ее. Но заездка – это достаточно такое емкое орудие лова, да, и перекрыв вход на, туда, где, откуда рыбу черпают, да, с глаголя, рыба все равно остается стоять. Вот нам нужно теперь доработать, чтобы все-таки сетевые полотна поднимали, чтобы рыба могла свободно проходить. Не просто ее не ловила заездка в этот день, в день проходной, да, но еще чтобы она проходила. Это тоже такой фактор, ну, очень значимый будет, добавочный фактор для прохода рыбы.
Напоминаю, что Павел Семигин у нас в студии. И еще одна тема, вот помимо рыбы, актуальная вот последние дни. Вообще надо заметить, что вот минувшая неделя была богата на внимание федеральных чиновников к нашим региону. Здесь не только рыба, обсуждались другие темы, например, выделение дополнительных средств на реализацию проекта «Комфортная городская среда». Павел Владимирович, вот что у нас сейчас, какие проекты уже работают, ну и, может, чего-то не хватает?
Ну, мы стабильно, кстати, вот хочется сказать огромное спасибо и Министерству ЖКХ нашему Хабаровскому, и в части реализации проекта мы стабильно входим в тройку там лучших по Дальнему Востоку, да, в прошлом году первые были по Дальнему Востоку, и стабильно входим в десятку лучших по всей стране по реализации этой программы. Это молодцы, я говорю еще раз, и Министерство ЖКХ, и муниципалитеты, участвующие в этой программе, да, активно работают, активно там справляются с документами. Нужно сказать еще и активность граждан по этому проекту достаточно сильно растет. Я, как являюсь региональным куратором этого проекта, как партпроекта, да, вижу и общаюсь с гражданами достаточно много, и люди с каждым днем все активнее и активнее в нем хотят участвовать, задают вопросы, как заходить, просят помощи там, в организации смет, в организации дизайн-проектов и так далее, и так далее. Потому что люди понимают, что сравнительно за небольшие деньги, либо вообще без своего финансового его участия, да, потому что большая часть средств это все-таки федерально, они могут навести порядок у себя во дворе. Я вот пару цифр назову. У нас за два года на, эти, на эту программу было израсходовано 900, более 950 миллионов рублей. Причем львиная доля этих денег, да, это все-таки федеральные деньги. И поэтому мы в прошлом году, отработав хорошо, получили в этом году финансирование в несколько большем объеме, да, и надеемся, что, держа такие темпы, по работе с этой программой мы в следующем году еще больше денег хотим получить на Хабаровский край, чтобы программа работала, потому что ну, у нас очень много дворов. Да? У нас несколько разные подходы в плане того, что у нас плотность населения маленькая здесь на Дальнем Востоке. И нам, чтобы благоустроить пространство для 100 человек, территория гораздо больше благоустройству подлежит, чем, допустим, в европейской части. Да? Поэтому как бы, мы нацелены на финансирование в большем объеме. Но еще раз говорю, задача стоит все-таки максимально стараться привлекать федеральные деньги, потому что ну, мы знаем, что бюджет у нас, скажем так, скромный, он у нас и так социально направлен, у нас более 70-75% бюджета уходит на социальные нужды региона, поэтому максимальные усилия на привлечение все-таки федеральных денег.
Павел Владимирович Семигин в гостях на радио «Комсомольская правда», Хабаровск.
Да, но и я думаю, многие знают, но хочется еще раз отметить, что родной для вас город – это Комсомольск-на-Амуре.
Да, конечно. Да,
и вот мы говорим сейчас про комфортную городскую среду. Да, ну вот скажите, вот сейчас Комсомольск,
как себя чувствует? Комсомольск, да, на сегодняшний день комфортно жить жителю Комсомольска в родном городе?
Ну, вопрос, конечно, интересный, как классики говорили. Во всяком случае, мы стремимся, чтобы это было так. Да, много проблем. У нас очень долго не делались дороги, даже магистральные. Да, но вот, слава богу, в 2016 году эту проблему там активно подняли. В 2017 году исследовали все дороги. Там порядка 273 километров дорог в Комсомольске. В 2018 году Комсомольск попал в федеральную программу. И в этом году, в 2019, прям ярко видно, как магистральные дороги начали делаться. Это длительный процесс, вот это все. Да, теперь у нас сегодня набережная в Комсомольске, она передана в край. Были мнения вернуть ее к Комсомольску, да, но общались с губернатором, и, слава богу, Сергей Иванович поддержал эту идею, чтобы все-таки оставить на время реконструкции, хотя бы как минимум, оставить набережную в краевой собственности, да, это очень правильное решение, потому что город бы, ну, я думаю, не потянул бы, да, ее в таком виде, получив обратно, и с непонятной перспективой финансирования, поэтому здесь огромное спасибо вот за понимание и за то, что набережная у нас осталась в краевой собственности. Постепенно город там через дворовые территории, да, вот мы сейчас больше, я думаю, будет у нас дума городская появится, бюджет будут смотреть, будем разговаривать, чтобы больше упор сделали еще на межквартальные дороги, потому что там не могут управляющие компании включаться в процесс, это только бюджетные деньги городские, да, то есть, поэтому здесь нужна такая, скажем так, целенаправленная работа по приведению города в порядок. Но у нас хорошие сети в городе. У нас никогда не было проблем там, с горячей водой. Слава богу, там мы в свое время это все отстояли. Да? То есть у нас очень много в городе хороших вещей, сохраненных, которые вот, ну, на взгляд не видно, но для работы города, как вот, для функционирования города, они важны. Да? Там новый водовод сейчас запускается, да, тоже допустится. Да? Там канализацию перекладывают, да? Там дороги делают, те, которые магистральные, которые вот я еще раз, ну, уже говорил, долго мы на них целились, да, то есть много вещей, нужно сделать скелет, доделать его до конца, а потом потихоньку мы будем нарастать, уже расправлять плечи, я думаю, город достоин и заслуживает быть как инженерная столица не только Хабаровского края, да, но и всего Дальнего Востока, это самый промышленный город, он достоин и заслуживает быть благоустроенным, красивым, комфортным и хорошим.
Павел Владимирович, а вот насколько и на краевом уровне, вот как заместитель председателя Законодательной Думы, ну, естественно, на уровне родного Комсомольска. Насколько удается привлекать жителей к обсуждению проблем? Предлагают ли жители какие-то там варианты решения? Вот опять же про ту же городскую среду.
Ну, на сегодняшний день, чтобы было понимание, все общественные территории, все дворовые территории делаются только после, ну, с подачи жителей и только после обсуждения с ними, в каком порядке, что именно делать и как это будет выглядеть в дальнейшем. Потому что, когда человек участвует сам, да, у него отношение потом к этому сделанному, ну, несколько другое.
Конечно,
да?
Конечно.
Я даже не говорю про деньги, да, вот он вышел сам на субботник где-то, покрасил, убрал мусор, он потом в следующий раз задумается и не будет бросать мусор там мимо урны и так далее, и так далее. Поэтому здесь однозначно стопроцентная, как бы, согласованность с жителями, и жители сегодня понимают, что комфортная городская среда работает по простому правилу. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому они бегут, бегут, бегут и хотят в этом участвовать. И хорошо, это очень хорошо.
Сегодня о Комсомольске говорят не только в крае, не только на муниципальных уровнях, говорят и в России, ведь, насколько я знаю, сейчас проходит авиасалон «Макс», и самолеты сухой Су-57,
наши самолеты.
Представленные, президент Российской Федерации тоже уже оценил вот эту мощь Комсомольского завода, да? У завода есть будущее вообще?
Я думаю, что у всех заводов.
У всех заводов.
Которые есть в Комсомольске, есть будущее. Я знаю активную позицию правительства Хабаровского края по этому поводу. Я знаю активную позицию, сам в ней участвовал, в Законодательной Думе. Прилагаются максимальные усилия, чтобы все предприятия были загружены, чтобы все предприятия работали, чтобы были и заказы, и деньги, соответственно, и, соответственно, возможность работать на предприятиях. Поэтому здесь однозначно активная позиция и исполнительной власти, и законодательной направлена на улучшение работы заводов, предприятий крупных, потому что без работы этих предприятий сложно будет что-то говорить. У нас есть еще один нюанс, это распределение налоговой базы, которую зарабатывают, да, эти крупные предприятия. Мы здесь вместе, я еще раз вот думаю, вместе с правительством отрабатываем варианты, когда все-таки перераспределение налогов должно быть более справедливое, да? То есть мы должны здесь у себя в регионе и в городе, в Комсомольске, в частности, оставлять гораздо большую часть. Поэтому здесь большая работа предстоит. Мы этой работой планомерно занимаемся, потихоньку внутри региона поправляем ситуацию. И что самое главное, это все-таки с федеральным центром, потому что федеральный центр, как бы, ну, мы должны из того, что зарабатываем, себе оставлять больше. У меня жесткая эта уверенность, и я это
точно знаю. Ну, а подвижки в этом направлении уже вот есть?
Ну, подвижки есть. Ну, вот я говорю, внутри региона, да, у нас вот мы сделали, приняли законопроект, у нас сейчас внутри региона некоторое перераспределение есть налогов, транспортного налога, налога от УСНки, да, то есть муниципалитеты будут сейчас оставаться больше, чем было до этого, да, но это первый шаг, все-таки основной шаг, я думаю, мы будем делать в отношении федерального центра.
Павел Семигин, заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, сегодня в студии «Комсомольской правды». Павел Владимирович, вы как депутат уже очень опытный, один из, наверное, самых известных, и много самых разных уже законопроектов именно ваших было принято, деятельность на виду, так скажем. Вот на ваш взгляд, какими качествами должен обладать депутат? Есть же депутаты, да, которые работают на постоянной основе, есть...
Нет, не на постоянной, да. Есть вот... кто идет в Думу для того, чтобы работать, а есть кто идет в Думу для того, ну, не знаю, для чего-то другого.
Ну вот какие основные все-таки качество должно быть депутата?
Я думаю, основное качество все-таки это, чтобы... Знаете, я таких людей называю космонавтами. Вот чтобы депутаты не становились космонавтами. А то есть люди, ну, наверное, не только в депутатах, во многих профессиях есть такие люди, да, специфичных, назовем так, что он выбрался и думает, все, на этом для него жизнь закончена, он стал космонавтом, и все. Нет. Самая главная задача у депутата вот брать вот эти проблемы, которые есть на Земле, брать их, приходить с ними в исполнительную власть, находить совместные решения, смотреть, чтобы эти решения воплощались в жизнь, и тогда мы понимаем вот эту взаимосвязь, и для чего вообще нужен депутат. Это основная его задача, чтобы брать проблемы людей и с этими проблемами заниматься, еще раз говорю, с исполнительной властью разных уровней, да, региональных, муниципальных, федеральных, и эти проблемы решать, не просто их там переписал, отдал и жди, как с моря погода, а он должен отрабатывать это все, топать каждый день. Но ножками ходить по кабинетам, ножками ходить по своей родной земле, встречаться с людьми. У меня и как бы постоянно налажены контакты на местах. У меня и приемная работает в Комсомольске не от случая к случаю, а 2 дня в неделю в разных точках своего округа на территории города. И у меня сейчас текущий округ еще и Комсомольский район. И в Комсомольском районе приемы проводятся. Я сам там часто бываю. Поэтому вот эта пропитка земли, да, у людей, которые работают всегда в одном кабинете, глаз замыливается, он перестает видеть проблемы. Вот основная задача депутата все-таки работать с этими задачами, с этими проблемами, с этими вопросами, которые интересуют и волнуют граждан. Это основное направление. Если человек этого не может делать по каким-то причинам или не хочет делать, ну нечего этому, ему там делать.
Павел Владимирович, я понимаю, что вопрос, может быть, звучит как-то несколько нескромно, но все-таки вот вы за время своей депутатской законотворческой деятельности, какое ваше самое большое достижение, вот, на ваш взгляд?
Как вы считаете? Да.
Ну, я думаю, что вот у меня есть 3 основных таких ярких направления, в которых я хотел бы добиться успеха. Да, одно из них мы сегодня не затрагивали, да, одно из направлений – это все-таки решить вопрос с северными льготами. У нас край, достаточно большая часть края находится в северных территориях, да, 14 муниципальных образований из 19, это северные районы. И у нас эта проблема очень большая. Одно из достижений, что вот за последние там 3-4 года, если раньше про эту проблему старались вообще не говорить вслух, и вообще мы где-то порядка там 8, если не 10 лет уже с этим работаем, то есть за 3-4 года мы эту проблему вынесли на федеральный уровень. Это первый большой шаг. Я думаю, что мы потихоньку приближаемся к решению, потому что переложив все государственные, еще раз подчеркиваю, государственные гарантии на плечи работодателей, ну, это неправильно. Их маскируют, как угодно делают. И не надо в этом винить работодателей. У нас ситуация такая. Это государственные гарантии. Поэтому вот это одна из таких основных задач, да. Вторая задача, это вот мы с вами с этого начинали, рыба. Все-таки я думаю, что у нас по примеру, допустим, нашей, в европейской части нашей необъятной родины, все помнят Каспий. Когда там сделали Каспий отдельной территорией, под нее делали отдельные законы, и когда там черную икру добывали безумно, и почти выбили все осетровые породы. Да? То есть вот одна из таких точек реперных на карте в борьбе за возвращение рыбы в Амур, это все-таки сделать на федеральном уровне, принять Амурский бассейн отдельной территории в части вот биоресурса. Это тоже было бы большим шагом, это помогло бы Амуру развиваться совсем по другим правилам. Ну и еще такая вот задача, которая текущая, скажем, в которой мы работаем, и в которой уже, вот я говорил, есть первые шаги хотя бы внутренние, это все-таки перераспределение налогов в пользу региона, в пользу муниципалитетов и от федерального центра, и внутри региона. То есть это вот такие вот основные 3 яркие проблемы, с которыми я работал. Но это не значит, что все остальное нет. Мы очень много работаем и с пенсионерами, и вот там дети военного времени закон мы приняли, и достаточно много всяких забот. Ну, то есть мы с этим совсем работаем в комплексе, и я надеюсь, что эта работа будет продолжена на постоянной, нормальной, качественной, профессиональной основе.
Ну, а мы желаем вам успехов и, конечно, вновь будем ждать вас в студии, будем информировать людей, жителей Хабаровского края о том, как ведется эта работа, и очень надеемся, что эти планы обязательно осуществятся.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Павел Семигин, заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края, сегодня в эфире «Комсомольской правды». Всем доброе
утро, Хабаровск.
Правду. Задавайте свои вопросы 752505, пишите в WhatsApp 8909-852-3322. С нами всегда интересно.
Доброе утро, Хабаровск.
Доброе утро.
Это Хабаровск. На радио «Комсомольская правда». 88.3 FM.